Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер», Рафаэль Ардуханян с нами. Доброе утро. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений. «Говорит Москва-бот» смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И мы начнем с заявлений, точнее, с призыва премьер-министра Японии Фумио Кисида, который находится с визитом в Вашингтоне и призывает Соединенные Штаты Америки не бросать мир в беде. Это буквальная цитата. Он сказал, призываем задуматься о важности глобальных обязательств в период напряженности в АТР и глубокого скептицизма в Конгрессе по поводу участия США за рубежом.
Это прелесть, особенно вот такая фамилия Кисида, такая Кисида он прямо, вот он такая какая-то маленькая страна Япония, вот он приехал такой, барин, ты уж не оставь нас заботами своими.
Ну, примерно так, да, выглядит.
То есть, так сказать, это, да, кто же, если не ты, барин, высечет нас, как в Хиросиме и в Нагасаке, ну как же так, как же мы без этого-то, а? Уже развеялся у нас, как говорится, вы же извините, уважаемый радиослушатель, за такой цинизм, но просто по-другому просто нельзя воспринимать это, и это вот самураи, понимаете, это вот те вот, вот самураи, вот те вот великолепная семерка там, которая стояла, так сказать, знаете, там один против ста, вот эти вот они вот говорят, да, развеялся у нас уже радиационный фон, надо еще нам подбросить, наверное. Так что вы уж там, дорогие наши, вы уж там приготовьте, а мы вас сбивать не будем. Ну, это просто противно.
Он сказал, цитата следующая. «Сегодня, когда мы собрались здесь, я чувствую, что некоторые американцы сомневаются в том, какую должна быть ваша роль в мире», сказал Кисида. Ну, в общем, не подведите. А смысл – это камень в огород республиканцев, потому что республиканцы предлагают, ну, как бы сосредоточиться на себе и немножечко сбавить обороты на внешнем контуре.
Это да. Значит, на протяжении последних, ну, я не знаю там сколько, ну, нескольких, да какой нескольких, это десятилетие уже можно сказать, сейчас идет совершенно наглое противостояние со стороны, причем абсолютно необоснованное изначально, американцев за то, чтобы завоевать этот регион экономически, политически. Предпринимаются самые разнообразные усилия, чтобы это сделать. Причем, вопреки, нарушая все международные правила, международные нормы. Что ставится в вину Китаю? Китаю ставится в вину то, что они оказывают политическое. Там никакого давления военного пока нет. Политическое давление на провинцию Тайвань, которая признана и Организацией Объединенных Наций, и Соединенными Штатами Америки, территорией Китайской Народной Республики. Были убраны уже давным-давно представители Тайваня из Организации Объединенных Наций. То есть речь идет исключительно, и Китай неоднократно подчеркивает, это единственная проблема, которая есть у Китая там. И он ее просит, чтобы ему не мешали ее решать мирным путем. Что делает Америка? Нэнси Пелоси, она, конечно же, ей некуда лететь, она летит на Тайвань. Взрыв возмущения. Значит, Джанет Йеллен, это наш, значит, едет туда и говорит о том, чего делать китайским компаниям, чего им не делать китайским компаниям. Тоже взрыв возмущения, причем на следующий же день ответку получает. Это вот так у нас Америка борется за стабильность в этом регионе. Поставляет огромное количество оружия. Заключили опять на 3,5 миллиарда договор о поставке оружия Тайваню. Послушайте, ну, а если Китай будет поставлять Калифорнии, или, допустим, там, я не знаю, я совершенно конкретно говорю, милиция, народная милиция штата Монтана, штата Орегон, да, вот давайте Китай начнет им поставлять по нашей лицензии Калашникова автоматы, там и все. Как будут реагировать на это Соединенные Штаты Америки? Лицемерие зашкаливает абсолютно. И еще они сподвигли своих вассалов для того, чтобы вот так вот тявкать, но абсолютно, так сказать, непонятно на каком там месте.
Здесь я продолжаю цитаты Кисида приводить. «Когда это было необходимо, они шли на благородные жертвы. чтобы выполнить свое обязательство по созданию лучшего мира, сказал Кисида о Соединенных Штатах Америки.
Прелесть.
Но при этом лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл, он заявил, что надеется, что визит Кисиды, внимание, подчеркнет, что мы находимся во всемирной ситуации против, значит, в ситуации, во всем мире мы сражаемся против врагов демократии во главе с Китаем, Россией и Ираном.
Ну, это... Вот так. Это, да, классика. Не, ну, я насчет Кореи, я прекрасно понимаю, допустим, потому что, действительно, Корея, она после Второй мировой войны, она просто, так сказать, вела себя недопустимо. Она расчленила Соединенные Штаты Америки на Северную Америку и на Южную Америку. А, нет, простите, я ошибся. Это Соединенные Штаты расчленили Корею пополам, по параллели, да? У нас стала Северная Корея и Южная Корея. Корея. Да, да, извините. Вот. А я перепутал просто. Простите уж меня, конечно, да. А тогда я не могу понять, а что там Америка тогда так возмущается? Вот. Она что, считает, что корейский народ вот так вот должен слепо, как говорится, следовать, да, вот так оставаться разделенным?
Ну,
да?
Японцы же следуют в фарватере.
Ну да, да.
Поэтому,
да,
а что корейцам, да, не следовать?
Да, да,
это,
да,
только, ну, барахтается Северная Корея как-то,
да,
еще.
Да, да. Ну, я должен сказать, что у японцев очень плохое, очень, конечно, наследие. У них очень плохая такая историческая память по поводу Кореи. Потому что Корея же в свое время завоевала всю Японию и сделала сотни тысяч японских женщин проститутками в армии Кореи. Ой, простите, я опять ошибся. Простите, ну, Рафаэль, уважаемые, ну, радиослушатели, да. Это Япония завоевала Корею, расчленила ее, устроила резню и сделала сотни тысяч корейских... Извините, я, господи, опять я все забыл.
Кисида заверил, что Япония также привержена глобальной безопасности и правам человека. Он сказал, что, оправившись от разрушений Второй мировой, Япония превратилась из сдержанного союзника в сильного партнера, стоящего плечом к плечу с США.
Прелесть.
Ну, прелесть. А еще слушатели наши обращают внимание, что, значит, Кисида кланялся погибшим американским солдатам на Арлингтонском кладбище.
Угу.
Вот.
Но это, я говорю, это уже просто вот историческая память, она стерта. Вот это вот вам пример, пожалуйста, вот этих вот
мордоров.
А стерта, да. Я вот убежден, вот в этот момент мне хочется просто у Кисиды спросить. Кисида, по результату Второй мировой войны, скажи, пожалуйста, а кто вас бомбил атомными бомбами? Я не знаю, вот знаете, вот я не знаю, что он ответит. Я надеюсь, что он не совсем уже полностью. Но вы из него не вытащите клещами слово, что это сделали американцы. Вот это табу, это вот такая вот у нас свобода теперь, говорить об этом нельзя. А последние опросы, Евгения, мы с вами, по-моему, приводили эти данные несколько месяцев назад, у нас, правда, они были,
да,
что порядка 30-35% молодого поколения японцев уверены, что это сделан Советский Союз. Вот вам, пожалуйста, результат. Так что вот эти вот кисиды, они все на пустом месте не появляются.
Он, кстати, еще сказал, что будущее конфликта на Украине имеет далеко идущие последствия. Япония обязалась предоставить Киеву помощь на 12 миллиардов долларов,
молодец,
включая систему обнаружения беспилотников. И он говорит следующее, вот это я, честно говоря, не очень поняла. Сегодняшняя Украина может стать завтрашней Восточной Азией, говорят Кисида законодателям, и добавляет, что Япония будет продолжать поддерживать Украину. Что такое Восточная Азия?
Ну,
это вот
знаю,
чем она? Украина, Восточная Азия, какая?
Восточная Азия, да, Восточная Азия, но он что, Филиппины?
Ну, что, ну, Тайвань имеет, разве
это,
что.
Ну, Тайвань-то это вряд ли он имеет в виду, что это станет. Это я не знаю, это демагогия, непонятно. В Восточной Азии очень много стран и очень разных, в том числе вы говорите и Тайвань, но в то же время там и Бирма, там и, так сказать, другие совершенно, это Кампучия. Я не знаю, это он имеет в виду.
Но главное, что заявление вызвали бурные аплодисменты большей части зала, но группа консерваторов, правда, как их называют журналисты, жесткомыслящих, осталось сидеть на месте. Всех, ну, переписали, да. Всех переписали, всех абсолютно.
Причем, вот обратите внимание, приезжает премьер-министр Японии и говорит о том, что не все американцы, это вот заявление такое, да, заход, не все американцы понимают важность, намекая на Трампа и на остальных. У меня вопрос такой, это уже к американцам. Послушайте, вы, так сказать, любители чистоты электорального процесса, выборов и прочее-прочее, а вы не считаете, что это вмешательство во внутренние дела Америки? Я вот могу себе
представить. Именно?
Что? А вот заявление премьер-министра Японии о том, что не все американцы, осознают важность там и роль, допустим, там Америки.
Он с правильными американцами просто.
Я понимаю, а вот неправильные американцы, вы чего молчите?
А их переписали всех уже, понимаете, кто не аплодировал.
Да, лидер у нас, как говорится, лидер этих неправильных американцев, кстати, вот скоро предстанет перед судом. Дональд Трамп, уважаемые радиослушатели, грозит реальный срок. Все-таки вывели они его на федеральное обвинение по федеральной статье, это felony так называемое, это уже тяжкое преступление за якобы отмывание денег. Я хочу напомнить, что ни один банк, ни одна контора, ни один, так сказать, застройщик, ни один покупатель жилья, никто не предъявляет никаких претензий Дональду Трампу, а наоборот благодарят, говорят спасибо. Банки говорят за то, что вовремя расплатился, клиенты говорят за то, что вовремя все построили, хорошо сделали, конторы получили свои комиссионные, недовольно только у нас, так сказать, специальный прокурор в Нью-Йорке, которая еще несколько лет тому назад, еще вступая на эту должность, еще не будучи прокурором, она сказала, что она достанет тем или иным способом Дональда Трампа. Но это никто не замечает, это, как говорится, так это демократия, это правильная демократия у нас.
Но да. Интересно, просто доведут ли дело до конца, и можно ли быть... Там же понимают прекрасно, что дело против Трампа, по сути, вызывает эффект Стрейзанд.
Уже больше не могут они уже больше не могут это контролировать в данной ситуации. Судя по всему, пока еще не оформилось физическое устранение, они используют сейчас абсолютно все способы в той или иной форме, тушкой, чучелом, они пытаются в это все пролезть. Значит, последние опросы были. Очень важная ситуация сложилась такая. Вот эти колеблющиеся штаты, 6 уже, там полностью лидирует Трамп, полностью. Пенсильвания, Мичиган, вот остальные, он уже там, так сказать, вот главец. Это те штаты, которые всегда решали в ту или иную сторону.
То есть, если его облачат в эту робу арестантскую, оранжевую, то, в принципе, за него будет раза в 3 больше.
Не, ну самое главное, что даже когда они его облачат в эту робу, а он все равно будет иметь право баллотироваться на пост президента.
А из тюрьмы можно?
А, можно. Можно, да. Единственное, что, если там будет решение Верховного суда, и ему запретят, это как угроза, скажем так.
Национальной безопасности.
Да,
национальной,
но, опять же, понимаете, это же дело по поводу так называемого денежного мошенничества. Ему не смогли инкриминировать вот этот шпионский акт, помните, мы с вами говорили, 1917 года, что якобы это когда государственный служащий является агентом другой страны и, так сказать, является фактически шпионом, и тогда вот под этим соусом этот человек отстраняется абсолютно от всех должностей. Это не получилось. Сейчас они ему хотят сделать федеральное, значит, так называемое дело по поводу отмывания денег, коррупционной составляющей. Это просто смехотворно. Читаешь американскую прессу, они говорят, послушайте, вы фамилии не перепутали, может быть, вы все-таки Байденов сейчас будете за коррупцию сажать, а не Дональда Трампа. Нет, Дональда Трампа.
Дональд, но еще пара сценариев не отработана, я думаю. Это обвинить в том, что он русский агент.
Да.
И в том, что он китайский агент.
Да.
Но в том, что он иранский агент, это будет с натяжкой, конечно, нет, так не получится. Но вот то, что он китайский и русский агент, это можно.
Ну, я не удивлюсь, кстати, это все может быть в данной ситуации, потому что это та самая вот прелюдия, знаете, так сказать, так называемая, перед физическим устранением. Потому что они все-таки, я думаю, что все-таки будет попытка в той или иной степени, потому что действительно вы справедливо заметили, что это эффект бумеранга, люди наоборот голосуют за Трампа, немножко просыпается вот это большинство молчаливое, белое в основном, но, так сказать, судя по всему, расчет вот еще на что, дело в том, что удар может прийти совершенно откуда Дональд Трамп не ожидает, со стороны республиканцев.
Угу.
Очень многие республиканцы сейчас... говорят о том, что ну сколько можно вот этих всех разбирательств. Ну да, он не виноват, но все равно, ну сколько можно вот этого всего. Давайте мы в конце концов
этот что-нибудь
придумаем. Да. То есть это такая уже усталость определенная. Усталость, конечно, есть от либералов, но есть определенная усталость вот от этой тугомотины, в которую ввергли Соединенные Штаты Америки вот эти неолибералы во главе с Байденом и всей этой остальной комарилией. Поэтому здесь может совершенно неожиданно от республиканцев прилететь, что называется. Посмотрим, как это все будет выглядеть, потому что, как правило, вы знаете, короля играет свита. Я думаю, что Дональд Трамп сейчас в равной степени опасается подлого шага не только со стороны либералов, но и со стороны своих собственных так называемых сторонников. У него очень много врагов в республиканской партии, потому что, не будем забывать, Трамп это нетрадиционный консерватор. это нетрадиционный.
Он не системный.
Он не системный, нетрадиционный. У него, так сказать, достаточно такой очень широкий и вольный взгляд на вещи. Поэтому, конечно же, вот таких, значит, мастодонтов там это не устраивает. И я убежден, что они сейчас ведут какие-нибудь кулуарные переговоры по поводу Дональда Трампа в качестве, там, в поиске альтернативы. Проблема в другом. Они альтернативы найти не могут. Вот в чем беда.
А вот это удивительно, кстати.
Да.
Вот это удивительно, это, кстати, что они не могут найти
и никого. И что самое странное, и либералы не могут найти. Вообще у них, конечно, такой кислородный голод сейчас.
А никто не решается или что? Или их же в партии огромное число людей.
Вы знаете, это уже такой философский и, я не знаю,
метафизический.
Да, метафизический, этногенезические такие, да, уже вещи. Дело в том, что я думаю, что процесс обратной эволюции, он запущен в Америке, потому что это общее, так сказать, вот абсолютное глупение, поглупление вот политической элиты. Потому что до недавнего времени все-таки она выталкивала наверх достаточно яркие личности. До недавнего времени. Я думаю, это где-то закончилось на рубеже 80-х годов с уходом Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего. И вот потом началось время таких скороспелок, начиная с Билла Клинтона. Вот. Люди, которые по своему послужному списку, как таковому, они никакого права не имели занимать те должности, которые они занимали. Ну, а насчет Билла Клинтона с его, как говорится, похождениями амурными, это отдельный разговор. Возьмите Джорджа Буша-младшего. Это причем, посмотрите, Билл Клинтон демократ. Джордж Буш-младший, он республиканец. Но если вот мы с вами, так сказать, возьмем, это, кстати, очень хорошо. Это да. Кто такой был Джордж Буш-младший? Троечник. Еле-еле закончил, папа его устроил в Йель, еле-еле закончил курс. Алкоголик. Человек, который получал очень много полицейских уведомлений за вождение в пьяном виде. Человек, который дезертировал из армии, и его папочка устроил на теплое место в Национальной гвардии в самом же штате Техас. И этот человек становится...
Это не помешало ему войну президент. В Ираке развязать.
Вы знаете, и в этом отношении мне очень нравится шутка Криса Рока, знаменитого комедианта, который очень хорошо сказал. Расизм, говорит, в Америке он цветет и пахнет. Ну вот посмотрите. Человек, который, и вот перечисляет, который, значит, алкоголик, который водил, так сказать, автомобиль, который еле-еле закончил вуз, который дезертировал из армии. Да если бы он был бы негром, его бы не приняли даже в Макдональдс менеджером. Но белый человек может стать президентом Соединенных Штатов Америки.
Обратная дискриминация.
Да. Я думаю, что вот это действительно это обратная какая-то эволюция уже идет. И вот поэтому мы получаем вот такие персонажи, как ну вот вся какая-то Камарилис, Камала Харрис, там, Джо Байден, Ньюсом. Мы поем дифирамбы Ньюсом, человек, ну, абсолютная серость. Это, я не знаю, это губернатор Калифорнии, в то время, когда мы помним губернаторами Шварценеггера, Рональда Рейгана Калифорнии. Но это были, как говорится, личности там, как угодно к ним относитесь. А это серость, это в лучшем случае. В худшем случае это просто дебилы.
Но как так оказалось, что, по сути, у демократов тех же... Ладно, допустим, должен быть всегда план «Б». А американцы известные, значит, мыслители и люди, умеющие, как это, оперировать хаосом, будем говорить так. Но оказалось, что, по сути, если Трамп неудобен, никого другого нету, то действительно все замкнулось на 80-летнем Джозефе Байдене, или сколько ему там, 82?
Ему же 82, да. Ну да, так и получилось. Вы знаете, у меня такое впечатление иногда, вот вы сейчас сказали по поводу хаоса. Мне кажется, они очень справляются с хаосом вне границ Соединенных Штатов. А вот внутри, по-моему, у них бардак.
Да,
и знаете, у меня аналогия есть. Ну, такая, знаете, она немножечко из категории кинофильмов. Но, по-моему, вот вы часто встречали случаи, когда какой-то психолог, какой-то врач, который там главную роль в каком-то фильме, он, так сказать, дает советы, как правильно образ вести, как, так сказать, выстраивать отношения в семье. А потом приходит к себе в семье, у него там бардак-кавардак.
Ну, помните, этот человек недавно совсем было, его посадили года 3 назад, наверное, автор книги «Как сохранить брак счастливым на протяжении 25 лет», убил свою жену и потом что-то спрятал тело в холодильнике.
Да. Ну, у нас есть там вот это, по-моему, эти наши предсказатели вечные, это чита Глоба, да, по-моему, которая предсказывала абсолютно все, но не смогли предсказать свой собственный развод, неожиданный причем. Так что это вот тот самый сапожник без сапог. Я думаю, что это вот именно эта категория сейчас играет там, и это проблема. Кстати, появление Роберта Кеннеди-младшего, это в очень большой степени отражение вот именно этого. Потому что вот именно потому что, посмотрите, риторика Роберта Кеннеди-младшего, который говорит, это же просто, ну, здравый смысл. Этот человек по всем вопросам...
Сейчас его посадят за здравый смысл.
Вы знаете, у них столько мало уже специалистов со знанием русского языка, так что я думаю, они не успеют перевести нашу, да, мои комплименты Роберта Кеннеди-младшего. Тем более, что шансы вы, конечно, маленькие. Но у него, знаете, какой рейтинг сейчас уже? 13%. Это очень хороший рейтинг. Для такого андердога, что называется, да, вот новичка.
Это, наверное, все, кто против остальных.
Да, и выясняется, что это 10% он откусил у Байдена и 2% у республиканцев. Поэтому Роберт Кеннеди очень, мне очень нравится его выступление. Во-первых, исторический экскурс, образованный человек. У него голос, конечно, немножко неприятный, но настолько все здраво обо всем этот человек говорит. Я хочу напомнить, что Роберт Кеннеди-младший официально озвучил свою версию. Это, я считаю, ее надо принять во внимание, что истоков организации убийства его дяди Джона Кеннеди и его отца Роберта Кеннеди стояли спецслужбы Соединенных Штатов Америки, в частности ЦРУ и ФБР. Это он официально это заявляет, и поэтому я эту версию принимаю абсолютно точно. Кто был исполнитель, это пускай уж там, как говорится, криминалисты с увеличительным стеклом выясняют, но то, что вот он сказал, это совершенно абсолютно, мне кажется, правдиво.
Но шансы-то будут у него?
Шансов у него не будет, но я думаю, что, знаете, я думаю, он сыграет свою очень такую позитивную роль, потому что, как ни странно, сейчас, слушая, ну, Дональд Трамп, его слушать невозможно, он отбивается, он там, так сказать, у него какие-то непонятные, так сказать, свои какие-то взгляды на эти вещи, то он заканчивает войну, то он не заканчивает войну, то он остановит Китай, то он наладит отношения с Китаем, то он закончит войну на Ближнем Востоке, то он договорится с Израилем, то он... Это сейчас мы оставим это дело. Дело в том, что сейчас разгорается очередной скандал. Некоторые, вот я почему говорю вам, что очень много республиканцев против Трампа. Группа республиканцев сейчас инициировала слушание в Конгрессе по поводу деятельности Кушнера, это зять.
Трампа.
И они его обвиняют в коррупционной составляющей. То есть это вот это та самая ответка, которая сейчас прилетает, и это идет из рядов республиканской партии. Я хочу обратить внимание. Это они инициировали именно это. То же самое сейчас попытки, я не удивлюсь, если выяснится. Это
Кристен
вот
Ноем.
Кристен Ноем, да, совершенно верно. Уважаемые радиослушатели, Кристен Ноем — это губернатор Южной Дакоты. Я неоднократно о ней говорил. Это моя, как говорится, такая фаворитка. Потрясающая женщина, христианка, мать четверых детей, очень энергичная, огромный по популярностью пользуется в Южной Дакоте, и она одна из претенденток на должность вице-президента. Так вот, сейчас против нее через... В Южной Дакоте находится одна из самых больших резерваций индейцев Сиу. И сейчас через них инициировали вот такие контрдействия против нее. Каким образом? Значит, вожди племени Сиу объявили, что она больше не, так сказать, нежеланная гостья в этой резервации.
Казалось бы, откуда вообще пришло?
Оказывается, у нас выясняется вот что. Кристен Ноем ведет решительную борьбу против наркотиков, против поставки наркотиков в Южную Дакоту. И так получилось, что, к сожалению, некоторые вожди вот этого племени, они имеют очень тесные связи с мексиканскими картелями. Она их опубликовала, она это все раскрыла и призвала народ Дакоты объединиться в этой борьбе. Моментально индейцы восстали и сказали, что это значит, она расистка, она там это, и против нее.
Она расистка.
Да, она, ну, а как, ах, послушайте, ну какие еще обвинения могут в Америке бросать друг другу люди? Расисты там, я не знаю, так сказать, коммунист, у них там не такой большой выбор. Коммунизм вроде бы...
Расист, коммунист и белый.
Да. Так что, а я думаю, что они говорят, что она белая расистка, что-нибудь в этом духе. Ну как же, она спасает их же, кстати, индейское население от этого вот этих всех гадостей. Как же, конечно, она враг индейцев, потому что там тысячи индейцев, как, кстати, и других американцев, гибнут каждый год, а наркокартель и вожди племени, они у нас, как говорится, получают очень неплохие доходы.
А вот это удивительно, кстати. Обычно же индейцы там самая такая загнобленная часть общества. А оказывается, через них-то можно инициировать такие дела.
Так я вам могу еще подсказку дать, если уж на то пошло. Если хотите в казино, или сигареты дешевые, или алкоголь, добро пожаловать.
Куда? Да?
К угнетенным народам Индии. Да, Америка до последнего времени, да и до сих пор покупает и алкоголь дешевый, и сигареты уж точно. Именно в индейских резервациях нулевые налоги. А казино-то у нас, они все у нас вот сейчас вот в глубине Америки, они все у нас под индийскими временами.
Слушатель пишет: боже мой, зятья Трампа, сыновья Байдена, наверное, скоро еще на Иванку наруют. Это точно сверхдержава, которая пытается верховодить всем миром, или какая-то провинция Банановой Республики?
Вы не понимаете, это правильные родственные связи.
Это мир, основанный на правилах.
Это мир, основанный на правилах, которые вот они только что выдумали, поэтому это все хорошо. Это все, как говорится, у нас, так сказать, здесь все в порядке. Это правильные бомбардировки, это правильная коррупция, понимаете? Так что это у вас называется коррупция, а у нас это называется в Америке, у них, лоббизм. Да, это называется благодарность, лоббизм, свобода выбора там и так далее, и так далее.
Свобода слова.
Да, как вот у нас Джон Стюарт сказал, да, когда эти наркоманы лежали на улице, вот это свобода. А не то, что ты, Такер Карлсон, там показываешь красивое метро в Москве.
Здесь 30 новости.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.35 в столице. Программа «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. Рафаэль Ардуханян здесь.
Добрый день.
Мы продолжаем. Так, Виталий спрашивает, сейчас скажу, насколько я правильно помню, сегодня исполняется 163 года с начала гражданской войны в США, 9 апреля, 160 со дня ее окончания. Это хороший повод поговорить о ее возможности сегодня. Есть много противоречий в обществе. Техас занимается вольницей, лидеры партии так себе, не авторитеты. Возможно ли война сейчас?
Отличная, кстати, тема, я собирался это сделать, дело в том, что, ну, не совсем сейчас вот начало, оно, так сказать, все-таки началось официально чуть попозже, но спасибо вам большое, буквально через неделю где-то мы обязательно эту тему затронем.
Америка Лайт.
Спасибо, да, это, конечно, будет передача Америка Лайт, у нас будет сейчас несколько передач, но это мы объявим попозже, спасибо, тема обязательно будет освещена.
Вот, давайте теперь про Ближний Восток поговорим, потому что Соединенные Штаты направили, это Нью-Йорк Таймс пишет, направили в Израиль своего главного военного командира по Ближнему Востоку. После того, как Байден заявил, что несмотря на недавние трения американской поддержкой Израиля железобетонно в случае нападения Ирана, а мы помним, что на прошлой неделе Байден погрозил пальцем израильтянам, да. Но при этом одним пальцем он грозит, а пальцем другой руки он расписывается в документах, согласно которым многомиллиардная помощь и оружие Израилю поставляется. Вот. И самое удивительное, конечно, сейчас, как все выглядит, иранцам звонят со всего мира и просят не эскалировать ситуацию. Ну, а происходит это на фоне того, что Израиль нанес удар по посольству Ирана в Сирии, но при этом и как будто предупреждает, что не надо эскалировать Ирана. Ну, то есть, будьте терпилами дальше. Ну, примерно в принципе, так это да. выглядит.
Значит, что произошло в Америке? Дело в том, что мы с вами были свидетелями вот за недавний период, очень такое непродолжительное время, но, тем не менее, была гиперактивность политическая пропалестинского, проарабского лобби да. в Америке. Это в определенный шок ввергло истеблишмент американский и, конечно же, в частности, произраильское лобби. Вот. Но можно разделить произраильское, проеврейское лобби. Оно достаточно мощное в Америке, мы это все знаем. Это уже такая традиционная, многовековая история. Вот. И тем не менее, сейчас вот произраильское, проеврейское лобби консолидировалось.
Угу.
И это сейчас вот такой ответ. Было оказано давление, нажим на Байдена. С ним была проведена разъяснительная беседа. Это была встреча, такая кулуарные встречи были. Это и Шумер, это и Блинкен отчасти. Кстати, Камалу Харрис не пригласили, что любопытно. И я так понимаю, что была проведена воспитательная беседа о том, что, мол, старичок, ну, давай, так сказать, немножко прижми. Ладно, пожурил и хватит, Израиль. Да. Давай, значит, теперь возвращай все это обратно. Я думаю, что вот сейчас вот эти действия, они в какой-то степени... Конечно же, я думаю, что пришли к договоренности, что Америка еще раз должна была громогласно подтвердить свою, так сказать, вот приверженность именно Израилю в этом случае. Конечно же, это все звучит очень кондово и белыми нитками, угу. потому что, ну, простите меня, кто на кого нападал там, да, вот по поводу, я имею в виду сейчас Израиль и Иран, я сейчас оставляю палестинский вопрос немножко в стороне, хотя мы прекрасно понимаем, что сейчас там происходит, продолжают гибнуть дети, гражданское население, мы все с вами являемся свидетелями этого. А то, что касается Ирана сейчас, да, это действительно боязнь, причем очень реальная боязнь того, что Иран ответит на этот, так сказать, вот этот совершенно, я считаю, необоснованный и достаточно, ну, это незаконно просто, ну, что это, посольство разбомбить и
А главное, остаться. Все молчат.
И вот все
это
молчат,
удивительно.
Да.
Ни санкций никаких, потому что да. это в нарушении вообще все. Удары по посольству. Я просто помню, какой был грандиозный скандал, когда американцы, ну, якобы случайно, но все же, разбомбили посольство Китая в Югославии.
В Югославии, да, причем убили там, убили дипломатов точно так же. Вот. Что здесь еще любопытно произошло? Дело в том, что выяснилась еще одна вещь, которая раньше была, ну, такой секрет Полишинеля, но тем не менее, широкая общественность не до конца понимала, что происходит. Угу. Дело в том, что военная мощь Израиля, это, я так мягко скажу, очень-очень переоцененный продукт оказался. Израиль сейчас, сталкиваясь с Хамасом, вот уже сколько времени, и пытаясь достигнуть каких-то военных целей, на самом деле цель пока не достигнута. Это в рамках Хамаса. А можете себе представить, допустим, движение Хезболла, которое в несколько раз мощнее, чем Хамас, и уж, естественно, силы Ирана, которые вообще на порядок, так сказать, сильнее вот всех этих группировок. Поддерживаются они Ираном или не поддерживаются, это уже вопрос другой. И сейчас Израиль совершенно конкретно действительно испугался, потому что если будет сейчас нанесен удар, а это будет, я так в кавычки беру, конечно, это будет популярный удар среди арабских стран на фоне вот этой антиизраильской, так сказать, такой компоненты, который сейчас практически объединяет и суннитов, и шиитов. Я сейчас, ну, достаточно привести йеменское движение хуситы, да, то мы с вами видим, что там сейчас происходит. Поэтому, конечно же, Израиль сейчас просто испугался, и Израиль обратился вот именно вот с этим вот
вопросом. Я думаю, что Израиль даже, ну, скажем так, для американцев, кажется, ситуация с Израилем стала тоже довольно сложной, потому что Израиль, понимая, что он находится под патронажем и получая некую индульгенцию за все предыдущие там мучения, которые испытывал еврейский народ, по сути, считает себя правым как бы отвечать теми методами и действовать теми методами, которые они считают правильными, вне зависимости от того, что считает ООН, что считают американцы, что считают другие. Потому что даже вчера Нетаньяху сделал заявление, говорит, Израиль причинит вред любому, кто причинит вред ему, и готовится в области безопасности как к обороне, так и к нападению. Но я думаю, что у Израиля логика следующая. Если будет война с Ираном, за это могут вступиться американцы.
Я с вами совершенно здесь согласен. Здесь я бы хотел только один нюанс. Дело в том, что, безусловно, Израиль имеет право себя защищать. И никто сейчас, мы помним события 7 октября, никто не собирается это все списывать. Вопрос, с моей точки зрения, он в другом еще. Это то, что в Израиле, вот, насколько я могу понять, я вот сужу под Jerusalem Post, вот то, что англоязычная пресса Израиля, то, что мне доступно, то, что я читаю, не понимается одна очень простая вещь. Дело в том, что в какой-то момент, вот сейчас я чувствую, что Израиль действительно подумал, что Америка за него впишется, что ли.
Да.
Дело в том, что Израиль точно так же, как и все остальные страны, он будет отдан на заклание. Как вот в таком известном развитии событий, бросят точно так же, как оставили Афганистан, как оставили все другие страны. И ушли.
Израиль не бросит, я думаю.
Вы понимаете, что, вот аналогичные совершенно были слова по поводу Афганистана, аналогичные слова были в отношении Ирака. В Ираке было абсолютно 100% проамериканское правительство. Я хочу вам напомнить, что именно это правительство Ирака, вот, ну, я имею в виду не лидеры, а это именно они приговорили Саддама Хусейна по указанию Америки к смертной казни. Они делали все абсолютно, что говорила Америка. Это было 100%. Афганистан... То же самое, это было 100% марионеточное правительство, которое продали за 2 копейки и тех, и других. Когда? Когда ситуация изменилась, когда не захотели вводить свои войска. Если развернется горячая стадия, поверьте, умирать будут, погибать будет гражданское население Израиля. Американских войск вы там не увидите никогда. Это, ну, к сожалению...
То есть американцы бить по Ирану, вы думаете,
не будут? Да не будут они бить по Ирану, потому что они прекрасно понимают, что тогда будет ответка, тогда будет... Ну, не будут они этим заниматься. И вот эта надежда Израиля на то, что что-то произойдет... Дело в том, что Израиль до недавнего времени оперировал вот в рамках военной операции, были в рамках действительно возможности израильской армии противостоять этому. Сейчас Израиль себя ведет, уже выводит этот конфликт на международный уровень, и он здесь противостоит силам, которые гораздо его сильнее.
Бахнет ядерным оружием.
Это пахнет абсолютно всем, потому что здесь будут вовлечены...
Нет, Израиль бахнет, говорю. Бахнет ядерным оружием.
Вы понимаете, в чем дело? Вот куда он это бахнет и каким образом он это сделает, это настолько все маленькое, Израиль маленький, но там очень... Я даже не совсем себе это представляю, каким образом это будет сделано, чисто вот логистически даже, извините. Потому что когда... Ну, это настолько маленькая территория у Израиля, что это действительно в случае ядерного конфликта, ну, там все будет абсолютно. А если другие бахнут? А у него есть уверенность, что у Ирана вообще ничего этого нет? И сколько, простите меня, уж там атомных бомб, а вернее даже не атомных бомб, а кусочков атомной бомбы понадобится, чтобы Израиль стереть с лица земли. Иран — это все-таки большая страна 100 миллионов там, это. Ну, а Израиль-то куда? Куда там бахать-то? В кого бахать? В себя. Куда бы ни запустил Израиль-то, даже если он использует это. Это будет удар по себе прежде всего. Ну, это понятно совершенно. И вот это вот непонимание того, что он тоже идет на заклание в интересах англосаксов, вот меня это немножко удивляет. Я, кстати, хочу сказать, что вот до недавнего времени, и вот многие специалисты в Израиле, они прекрасно помнят, кто был источником и кто был инициатором вот этого конфликта на Ближнем Востоке. Кто это разжег? Чья это была под мандатной территории, и кто оставил вот этот конфликт в таком виде. Это англичане и американцы, которые потом. И вот все, что мы сейчас имеем до сих пор, это вот плоды той самой политики. И сейчас англосаксы опять разжигают там войну.
Но, насколько я понимаю, ликвидация Израиля тоже не несет Ближнему Востоку ничего хорошего, потому что эти страны будут разбираться потом промеж себя.
А вот обратите внимание, за последние годы только-только начался процесс признания Израиля. Вот вы обратили внимание, когда разгорелся это? Да? И Иордания, Египет, ну, Египет сначала, потом Иордания, Саудовская Аравия. Только-только начался вот такой оздоровительный процесс, когда арабские страны постепенно-постепенно стали входить вот в это признание. Это очень трудный процесс был. Но они это делали, и все радовались во всем мире. И вот именно сейчас начинается вот эта эскалация. И кто инициатор этой эскалации? Ну, не арабские страны в данном случае. Через свои структуры, через, я убежден, и Хамас в очень большой степени здесь сыграл свою роль.
Я думаю,
англосаксы, что... они продолжают играть. Вот,
мне кажется, сам Израиль тоже заинтересован в эскалации, потому что... как раз власть Нетаньяху держится на вот эта почва постоянно нужна, потому что если бы речь шла действительно о как бы мирном сосуществовании, то тогда бы и резолюции, и Генассамблеи, не говоря уже о Совбезе, по поводу там двух государств, все это выполнялось, потому что, ну, как бы мир лучше, чем война. Вот. Но другое дело, что как бы вопрос этих святых мест не урегулированы никак, и вокруг этого все крутится. А потом сюда еще и Хамас добавляется. А кто Хамас создавал, тоже не будем показывать пальцем.
Частично могу с вами согласиться. Единственное, что посмотрите, какие сейчас протестные настроения внутри самого Израиля. Народ требует от Нетаньяху остановить это безумие. Поэтому я по поводу заинтересованности, но то, что народ Израиля в этом не заинтересован, у меня никаких сомнений не вызывает. Это видно даже вот по англоязычной прессе. А уж что там пишется на иврите, я могу себе только представить. Поэтому я думаю, что да, я согласен, что да, наверное, все-таки политический истеблишмент, который сейчас возглавляет Нетаньяху, в какой-то степени связан вот с этим англосаксонским планом. Я не удивлюсь, потому что, к сожалению, в истории Израиля были такие ренегаты, которые предавали интересы своей страны, и вот идеи даже Сиона, они предавали это вот в угоду именно англосаксонской повестке. Не хотелось бы, чтобы это повторилось.
7373948, давайте вас послушаем. Алло, пожалуйста.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро. Да.
У меня два вопроса по поводу Трампушки. Первый. Вот неделю назад он раскрыл суть своего предложения за 24 часа покончить войну на Украине. Вот, а потом что-то говорили, что это фейк. Вот какие ваши комментарии по данному поводу? А второй вопрос. Вот в американской элите сколько процентов у него врагов и сколько процентов его сторонников? И вообще американская элита это что? Это сотрудники каких организаций?
Спасибо.
С самого начала, уважаемые радиослушатели, я слово «элита» беру в кавычки, с вашего позволения, потому что серьезно говорить об этом нельзя. Теперь то, что касается предложения Трампа. Официально он не озвучивал вот именно вот так, 4 региона и Крым, он не озвучивал вот эту составляющую. Но всеми своими, ну, что называется, жестами, мимикой, намеками, он имел в виду именно это. То есть оставить то, что сейчас находится под контролем России и, так сказать, закрыть эту тему. Он об этом говорил. Причем он даже так, вот я несколько раз слышал, что вопрос Одессы остается открытым, он говорил. Даже там это может быть. Это то, что касается вот этого. Но еще раз хочу повторить. Вы очень справедливо сейчас подметили, судя по всему, вы следите за, как говорится, лентой новостей здесь, официально он об этом не говорил, и это справедливо. Потому что заявление подобного рода, а это явно, так сказать, не на украинскую повестку играет, это просто ему повредит во время президентской гонки. Его сразу начнут упрекать. Так что здесь с политологической технологии, точки зрения, Трамп поступил правильно. То есть я вот, так сказать, вам все рассказал, намекнул, но я пока это официально не могу сказать. Да? Это есть. Теперь то, что касается элиты, ну здесь процент очень сложно установить. Дело в том, что Общество расколото, но большинство сейчас, электората именно, большинство, я вот отмечаю, оно сейчас все-таки следит, оно все-таки следует вот именно за Трампом. То, что касается политической элиты, не будем преувеличивать так называемую элиту, потому что это болото, это флюгер. Как только Трамп начнет побеждать, все сбегутся под его знамена, обязательно. Там очень большая вот прослойка такая, помимо вот ярых сторонников Трампа, там есть вот это болото, которое движется, шатается, трясина в ту сторону, где, как говорится, им удобнее, где более теплые, более хорошие условия. Так что в данном случае будет Трамп побеждать, они перекинутся на его сторону. Если либералы смогут дожать трамповскую повестку в негативном смысле, они перекинутся на сторону, кто бы там ни был, Байден или кто-либо другой, это не имеет никакого значения для них. Потому что это такая всеядная, очень конформистская масса, которая заботится только о своем благополучии на уровне штатов, на уровне каких-то министерств, но дальше не ждите от них каких-то чудес, каких-то таких, знаете, выходов на баррикады со знаменами не ждите ни с той и ни с другой стороны в этой ситуации сейчас.
По поводу генералов еще. Одних генералов отправляют на Ближний Восток урегулировать ситуацию американские, а другие генералы в ужасе от того, как быстро восстанавливается российская армия.
А, да, это любопытно.
На эту тему The Hill написал, да, читаю вам прям вот свежую заметку. Генерал Кристофер Каволи, или Ковали, глава европейского командования США, заявил, что российская армия выросла на 15% с момента начала СВО. Он поднимает тревогу, бьет тревогу по поводу того, что российские силы, с его точки зрения, восстанавливаются гораздо быстрее, чем предполагалось ранее. Цитирую, сегодня численность российских вооруженных сил больше, чем в начале специальной операции. Россия набирает 30 тысяч солдат в месяц. Ковали объясняет, что российские вооруженные силы частично растут потому, что в России начался ежегодный весенний призыв в армию, но в этом году Москва предлагает новобранцам подписать... В общем, они все смешали. То есть они пытаются оправдаться. Во-первых, получается, что американцы, по сути, подтверждают данные Министерства обороны
Совершенно
Российской
верно,
Федерации.
Да, это вот первое подтверждение.
В чем обвиняли, кстати, постоянно же говорят, вы все врете, не может быть такого количества добровольцев.
Это нас обвиняли, уважаемые радиослушатели.
Да, Шойгу. В общем, все оказалось правдой, о чем врала советская пропаганда.
Да, теперь сказал американский генерал.
Американскому генералу можно верить. В общем, как говорили, да, что у нас порядка тысячи с лишним подписавших контракт в день,
да,
получается 30 тысяч вот как раз
так
в месяц.
Есть, да.
И американские генералы говорят вот так, пытаются оправдаться, говоря, что у нас призыв. Но, внимание, призывников на фронт никто не отправляет.
Не отправляет.
Отправляет людей, значит, по контракту, но не тех, кто вот в 18 лет пошел в армию. Поэтому здесь тоже они подмешать решили вот это все. Ну, наверное, повысилось, потому что вот у них весенний призыв. Поэтому, ну, у них расчет, видимо, был на другое, потому что, насколько я понимаю, если отматывать на пару лет назад, когда была мобилизация частичная, было очень сложно. Я думаю, что американцы делали ставку на то, что здесь бунт начнется какой-то, если постоянно... Почему Зеленский вечно вбрасывает, они в мае объявят мобилизацию, они еще объявят? Не объявляется мобилизация просто потому, что добровольно на контракт идут люди. И я так понимаю, что для американцев, не говоря уже про украинцев, которые приняли этот жесткий закон о мобилизации у себя, это неприятный сюрприз.
Конечно, и самое главное, что в подтверждение того, действительно, они смешали сейчас призыв и контрактников, это, конечно же, речь идет о тысячах человек, именно контрактников, а не призывников, и я вам могу очень просто это доказать,
призывников,
уважаемые радиослушатели.
Нет на фронте.
Дело в том, что призывники, которые у нас сейчас призываются по линии системы Министерства обороны, это во все времена, а сейчас тем более, это засекреченная информация, которую никто не разглашает. Дело в том, что контрактники, они идут по специальному, так сказать, у них есть пункты, это не совсем, как говорится, еще вот такая, знаете, классифицированная информация. Поэтому информацию о том, что они говорят, это и призыв весенний, это чушь, потому что никто из них знать это не может. Ну, я не знаю, если там какой-то супер-дупер агент, который специально внедрился.
Да,
но
думаю...
это очень-очень, да, это информация, которую достать невозможно. Поэтому они, безусловно, взяли данные вот именно контрактников. Но, чтобы показать, что это все смешано, они говорят, это, наверное, призывники. Да призывников у нас там гораздо больше.
Призывников 150 тысяч.
Да там тысячи
за всю компанию
и тысячи, сотни, конечно.
Идет.
Так вот сейчас вот призыв будет, сейчас будет сотни тысяч как минимум, а то и больше будет. Поэтому, конечно же, это вот именно контрактники, это вот то, что они подтвердили сейчас, и то, что они сейчас бьют тревогу по этому поводу.
Но они говорят следующее. Значит, Ковали объясняет, что российские вооруженные силы, да, значит, растущая российская армия указывает на то, что Украине и ее западным союзникам предстоит противостоять более многочисленной армии, которая продолжает расти. А, так, что еще? Это также свидетельствует о том, что Россия восстанавливает силы. И, соответственно, вот, в общем...
Помимо еще всего прочего, я хотел бы обратить, добавить к тому, что вы сказали, Евгения. Дело в том, что мы не только восстанавливаем силы, у нас не только, так сказать, работает вот контрактная система, а еще российская армия, она занимает лидирующие позиции, если не первое место во всем мире по качеству и новизне вооружения. По разным оценкам, у нас порядка 70-80 наших очень сложных, и, кстати, и средней сложности вооруженных вот средств, которые мы имеем, начиная от самолетов, кончая системами ПВО, танками, это новая продукция, которая еще не участвовала нигде в боях, которая десятилетиями не стояла на стоянках НЗ, так сказать, на чушках этих деревянных, а это новые, только-только сошедшие танки, БМП, так сказать, стрелковое оружие, самолеты, ПВО, все, что это. Вот это еще очень важно. А то, в каком состоянии вооруженные силы в Европе и в Америке, мы с вами уже это видели, по-моему, по бронетехнике, которая еле-еле добирается до передовой, чтобы там умереть от старости.
Чем гордиться, не объявляют мобилизацию, потому что контрактники идут, а так бы объявили, так как тех уже 300 тысяч человек, Алексей. Кого выбили? 300 тысяч человек, которые были вот там во время частичной мобилизации? Нет, совсем не так. Вообще не так.
Да,
поэтому
не так.
Смысл здесь в том, на что, я думаю, это действительно для американцев большая загадка, что людей мотивированных здесь много.
Гораздо больше.
И с каждым месяцем их становится все больше. И это как раз говорят люди, которые плотно общаются с людьми на фронте. Мы не говорим о том, что проблем на фронте нет.
Нет,
нет, конечно, есть. И бардак тоже существует. Но то есть в тот момент, когда на Украине наблюдается, что уже, простите, там инвалидность людям отменяют, уже снижают ценз возрастной. «Нью-Йорк Таймс», кстати, писал, что они так выбьют полностью молодое поколение на Украине, отправляя туда. А в деревнях людей не осталось, мужчин не осталось, их там скрывают где-то. В то время, когда там как-то мотивированных становится все меньше и меньше, мотивированных здесь становится все больше
зато
и больше.
Зато обратите внимание, какая отсрочка и даже освобождение от призыва клоунов. Причем клоунов и из цирка, и из рады этой.
Это вы о чем?
Ну как, Зеленский, это указ о мобилизации, освобождает от службы депутатов.
Ну им законы принимать надо, ну что?
И клоунов из работников цирка. Это же серьезно все.
Да.
Работники цирка не призываются. Я же вам говорю, что клоуны, все клоуны остаются вне призыва. И клоуны, которые политики, и клоуны, которые в цирке. Так
смеяться
что...
кто-то должен остаться.
Я бы не стал
говорить о том, что западное оружие плохое. У нас какое-то чудо-оружие. Примерно одинаковые танки, примерно одинаковые системы РСЗО. Наше преимущество в способности быстро восполнять потери.
Значит,
это правда?
Так, нет. И дело в том, что практика доказала, что по многим видам оружия, в том числе и наш танк, Д-90, который, это он гораздо превосходит, Т-80, они гораздо превосходят по своим характеристикам все, что там у нас появлялось. Это и Абрамс, и Леопард-1, и Леопард-2. Конечно, количество несопоставимо, но это есть. Я хотел, кстати, вот Евгений, да, наш радиослушатель там затронул тему по поводу призыва. Действительно, у нас в самом начале военной операции какие-то, так сказать, рьяные совершенно, так сказать, военкомы, которые, было несколько человек там, которые были призваны именно вот студенты.
Да,
срочники, да, которые погибли. Так за это и получили по башке, причем так по башке получили эти военкомы, что, по-моему, у них уже не то, что погоны, у них там все послетало. Это случаи, которые есть, о них мы не замалчиваем, мы говорим, это действительно был произвол, абсолютная, так сказать, бездарность, халатность, абсолютное безразличие, лишь бы выполнить план. Это все было. Но сейчас, я вот, поверьте, просто и по своим собственным источникам знаю, если один хотя бы призывник, молодой там боец, без подготовки, да и он в принципе попасть не может на передовую, потому что любой командир, который хотя бы будет...
Кто с 18-летним юнцом будет?
Вообще, да. Это моментально человек идет под суд, этот офицер, который допустит это. И неважно, халатность, нехалатность, по умыслу там или еще что-то. Это знают абсолютно все, начиная от военкомов, кончая командирами подразделения на фронтах.
То есть поначалу было,
да, действительно поначалу очень был много, это всегда наш бардак, который, к сожалению, глубокому сожалению, я понимаю, что семьи, допустим, тех, кто погиб, это мало утешения, но это было, мы говорим об этом, но этого больше я убежден не буду.
Просто я вас призываю, слушателей, которые, понятно, там сомневаться надо всегда и так далее, но не судите о ситуации на российском фронте, пожалуйста, на основании материалов и на агентских СМИ, когда...
Правильно, слушайте нас.
Да, мы поговорили там с солдатом, который служил, и он нам рассказал эксклюзивную правду про кровавый режим и так далее. Не надо, товарищ, пожалуйста. А о чем «Америка Лайт»?
«Америка Лайт». Сегодня мы начинаем наши музыкальные передачи опять. Я вас познакомлю с творчеством испаноязычных американских певцов. Имена многих вы знаете. Я думаю, что, может быть, пару-тройку передач мы их посвятим. Послушаем хорошую музыку на испанском и американском, на испанском и английском языках.
11 часов информационный выпуск. В 2 часа к вам вернусь.